Ребята, привет! Этот набросок вот о чем. Царь, бог, воинский начальник и великий хан всея Руси, она же Российская Федерация, она же Российская, в его представлении империя, господин Путин, боится. И понятно, чего он боится за свою жизнь. Это для любого человека вещь свойственная, а для человека в положении Путина тем более свойственная. Ему сегодня столько же лет, сколько прожил на земле товарищ Сталин. Сталин заканчивал свои дни абсолютным параноиком, о чем свидетельство существует, в том числе врачей, которые его наблюдали. О состоянии здоровья Путина физическим и ментальным когда-нибудь станет известно, когда откроются архивы. Скорее всего, мы, взрослые, до этого не доживем. Скорее всего, ну, всякое бывает в истории России. Но так или иначе, чего опасаться? Опасаться покушения на свою жизнь. И то, что это опасение растет, видно по различным, так сказать, сопровождающим Путина признакам. Вот в кортеже, в котором он едет где-то там на Дальнем Востоке, люди замечают отдельный пикап, состоящий то ли зенитной установкой, то ли крупнокалиберным пулеметом. Вот Путин спускается по трапу с самолета. Оговорка по Фрейду, Трамп накрыт специальным чехлом. Вот количество горилл, то есть охранников, которые его окружают везде, даже когда он останавливается там, выходит на улицы поговорить с заряженными детьми, которые якобы случайно собрались там на пути его следования, или встречаются с учителями везде, везде, везде. Количество охраны только растет. И вот уже новый приказ Путина, увеличивающий общую численность Федеральной службы охраны еще там на сколько-то десятков человек. И все это звенья, как говорится, одной цепи. Ну что, Путин боится покушения. Но есть еще одна вещь, которой у русских властителей принято бояться. И не безосновательно. Давайте посмотрим три картинки. Простенькие. Простенькие. Вот Пригожин. Наш с вами современник, отправившийся к праотцам 3 года назад. Про него все знают, да? Ну или почти все, почти все. Вот, посмотрите внимательно на эту старую фотографию, молодой красивый мужчина. Это маршал Михаил Тухачевский, делавший бешеную карьеру и очень популярный в молодой Красной Армии в 30-е годы. Невероятно популярный и расстрелянный Сталиным в конце 30-х годов еще с группой высокопоставленных высших офицеров-генералов. А вот старая картинка. Это те, кого в истории знают как декабристы. 1825 год. Войска стоят на Сенатской площади в Петербурге. Стоят. И потом бах, и 5 повешены. Через полгода после этого повешены возле Петропавловской крепости в Петербурге. Что общего? Все эти люди были казнены. Я употребляю это слово намеренно. За настоящую или мнимую подготовку того, что можно было назвать мятежом. Или, во всяком случае, обвинители думали, что это мятеж. Декабристы, что это были казнены за организацию якобы мятежа против Николая I, нового царя. На самом деле все гораздо сложнее. Если вас эта тема интересует, здесь у нас на канале довольно свежий разговор с независимым историком, профессором из Парижа Михаилом Белоусовым, который имеет свой независимый взгляд на то, что на самом деле собой представляло так называемое декабристское восстание. И было ли оно мятежом, на самом деле значение имеет. Было повешено несколько человек, десятки отправлены на каторгу и на Кавказский фронт, где некоторые погибли. Что касается Тухачевского, то его обвинили 100% в подготовке заговора, связях, конечно, с фашистами, с проклятым Западом и так далее. Но совершенно естественно и очевидно, Сталин опасался мятежа военных, среди которых популярность молодого маршала Тухачевского была очень велика. Поскольку сам он был милитаристом по духу, то Сталин опасаться имел все основания, но мятежа не было. И, наконец, Пригожин. История гибели Пригожина – это сюжет отдельных фильмов, романов, которые наверняка будут созданы. Но ни у кого из нас с вами не вызывает сомнения, что то, что с ним случилось, и с Уткиным, Вагнером, и с другими ни в чем не повинными людьми, включая экипаж самолета, который разбился 3 года назад, недалеко от Москвы, никто из нас не сомневается, что это был вид казни над человеком, который попытался устроить нечто, что было трактовано как военный мятеж. Довольно странный, потому что неизвестно, с какой целью Пригожин и его вояки шли на Москву, но обеспокоивший очень многих, начиная с Путина, который на это время исчез. Правда, мятежи так странно, обычно так странно не заканчиваются. Кто-то с ним поговорил, Лукашенко ему позвонил, и в результате он остановился, и вагнеровцы ушли на свои базы. Но люди с оружием двинулись на Москву. Мятеж. Вот слово ключевое, которого боятся властители. И в связи с этим я вам хочу напомнить одну историю. Наверняка многие слышали, знают. Но сейчас вот в эти дни, как раз конца августа, начало сентября, очередная ее годовщина. И она очень и очень в этом смысле любопытная. Если бы тогда что-то произошло по-настоящему, то судьба России была бы другой. Какой? Лучше, хуже, кровавее, добрее, демократичнее, монархичнее. Этого мы не знаем. Но она могла бы быть другой точно. Потому что речь идет о событии 1917 года, которое войдет в историю, или вошло в историю, как Корниловщина, как Корниловский мятеж, как Корниловское выступление. Есть и другие определения этих событий. 17-й год, идет Первая мировая война. Россия уже свергла царя, царь уже отрекся, временное правительство, Керенский у власти. Вот эти события, Петроград и фронт, Могилев, Ставка. Так вот, в центре этих событий оказался талантливейший военачальник, невероятно любимый в армии, невероятно любимый. В этом смысле судьба Тухачевского чем-то похожа на этого человека. Человек, который всю жизнь служил в армии, человек, который был награжден двумя офицерскими Георгиями за разные войны, человек, который имел ореол мученика и страдальца, потому что ему пришлось провести почти год во вражеском плену, человек, который был из народа, и что самое важное, из казаков. Объясню почему. Звали его Лавр Георгиевич Корнилов. Я сразу, чтобы не уходить далеко, скажу, почему имеет значение то, что он потомственный казак, сибирский казак из сибирских краев. Потому что в те времена, когда не было такого понятия, как части спецназа, подразделения, особые, собры, вот эти все дела, морская пехота и прочее, еще только все намечалось граждане, казаки являли собой самую опасную, самую эффективную военную силу, которую бросали в горячие участки войны на фронте и для подавления разного рода неприятностей внутри, потому что казачество – это было особое военное сословие, это не национальность, как известно, люди разных национальностей оказывались соединены под казачьими знаменами, но так или иначе, казаки – это самое, или казаки – самое эффективное, когда нужно безжалостная, дисциплинированная часть русского воинства. Лавр Корнилов происходил из сибирских казаков, но, еще раз подчеркиваю, поскольку там оказывались люди разных национальностей, то он в своих чертах лица хранил явное присутствие каких-то монгольских или калмыцких или казахских предков. И фигурой он немножко напоминал такого кочевника, невысокого роста, чуть-чуть кривоногий, легкий, легко взлетавший на коня, человек, который всю жизнь прослужил в армии. Хотя он был 1870 года рождения, это делает еще интереснее его биографию, потому что они были абсолютные ровесники с Лениным. И одновременно в 1917 году два этих парня, два парня, которым будет по 47 лет, окажутся на самом деле на пике событий, которые происходили тогда в России и в Петрограде. И в итоге победа окажется за Лениным, а не за Корниловым. Но что тогда произошло? Я же начал говорить про мятежи, про Корниловский мятеж, точнее то, что назвали мятежом и то, что мятежом никогда не было. Но надо понимать просто, что собой представлял юноша по фамилии Лавр Корнилов, который отлично там учился в начале в каком-то корпусе кадетском, закончил лучшим учеником, великолепен был по математике, изучал иностранные языки. Знал, кстати говоря, какие-то восточные языки, по-моему, татарский язык ему был известен, а потом он изучал еще языки. Он получил право выбрать учебу в любом военном училище, выбрал Михайловскую академию в Петербурге, или академию, или училище, короче говоря, артиллерийское, которое готовило высших интеллектуалов. Артиллерия была, так сказать, главной наукой войны. Сегодня там дроноводство и так далее, артиллерия тогда, потому что это математика, это самые современные изобретения. Короче говоря, Корнилов заканчивает ее, служит на Дальнем Востоке все время, сам просится. Он родом из Сибири, рядом Туркестан, Средняя Азия, Центральная Азия. Он просится в эти края, которые он хорошо знает, и проведет там очень много лет, делая карьеру по службе. И в 30 с небольшим он оказывается на русско-японской войне. Это же все тоже Дальний Восток, как вы понимаете. Проявляя там совершенно беспримерный героизм, оказавшись в окружении во время Мукденского сражения, трагического для русской армии, он спасает кучу людей, он спасает знамя части, выходит из окружения с большими потерями. Короче говоря, он тогда в не таких еще больших чинах, по-моему, полковник даже, еще, может быть, не был полковником. Короче говоря, он получает там офицерского Георгия. Это высшее, что может быть для офицера. Героический человек, продолжает службу Академии Генерального штаба Николаевская, так называемая, в Петербурге, заканчивает опять из лучших, опять просится на Дальний Восток. И вся его жизнь протекает там, Дальний Восток, Средняя Азия, а потом все направления внешнеполитического интереса России тогда. А тогда поворот на восток был похож как то, что пытается сделать сегодня Путин и его, так сказать, его власть. Сегодня интерес там Китай, задружиться с Индией, тогда история была другая, но в ту же сторону. Дальний Восток, Афганистан, Индия, Индийский океан, там противостояние с Англией, с Британской империей. И туда в начале 20 века отправляется много разных научных экспедиций. То под видом, значит, ботаников, зоологов, путешественников, Российское географическое общество, но, естественно, с прямыми военными интересами. Поэтому там таким же оказывается ученым, путешественником, исследователем, оказывается и молодой Корнилов, оказывается молодой Югенич, будущий тоже знаменитый генерал Белой армии, оказывается еще, может быть, более знаменитый будущий маршал Маннергейм, русский полковник, который двухлетнюю экспедицию делает туда же, Китай, Синьцзян, ну вот эти все направления. Наконец, ему 36 или 37 лет, его назначают ни много ни мало военным агентом в Китае, ну то есть фактически военным атташе. Всем понятно, чем занимается военный атташе, это, в общем, считайте резидентом военной разведки там, в этих краях. И там он проведет несколько лет, потом будет Петербург. Он просился опять куда-нибудь на восток, его держали, все-таки видели в перспективу в молодом полковнике. И тут начинается мировая война, Первая мировая война, в которую на беду свою впишется император Николай II, впишется Россия. И кончится это известно чем. Но начиналось с большим ура-ура восторгом. Примерно так же, как в 22 году в феврале был ура-ура восторг по поводу того, что сейчас за несколько дней проклятому нацистскому бандеровскому режиму в Киеве натянем глаз на задницу, вот этому проклятому всему отребью, вот этому ауновскому, бандеровскому, махновскому, нацистскому. Вот. Сейчас натянем глаз на задницу, и будет полная свобода и любовь братских народов России и Украины. Ну, мы все слышали. Примерно то же самое предполагалось натянуть на задницу германскому кайзеру в 14 году и его австрийскому прихлебателю, императору. Короче говоря, ура-ура, сейчас славянство пробил, 14 год, сейчас Россия, вот она тут расчистит всю Европу. Кончилось. Понятно чем. Нам теперь. Для Корнилова война началась с тем, что его назначают командиром дивизии. В 14 году он оказывается на переднем, так сказать, рубеже. И начинается его тяжелейший год боев. Поначалу кажется, что у русских все будет хорошо. Они дают бои, побеждают в Гумбинском сражении в Восточной Пруссии. На юге, на юго-западе, на вот этом фронте, австрийцы гораздо хуже воюют, чем немцы, если говорить о врагах. И там как раз наступает в том числе и дивизия Корнилова. И все вроде бы хорошо, и перспективы большие. Но не тут-то было. Совсем не тут-то было. И в 15-м году фортуна разворачивается. Тяжелые бои, немцы наступают, австрийцы пытаются наступать. Корнилов на фронте, под командованием, в частности, Брусилова знаменитого, Брусиловский прорыв, отношения у них были плохие. Брусилов не любил, чтобы не сказать, ненавидел Корнилова. Ну, в конце концов, это отношения служивых. Все сложно. Тем более, высшие должности, они уже генералы и так далее. Там, знаете, борьба за место под солнцем. Ну, в общем, много всего есть. Никто любви не обещает на службе. Короче говоря, кончается тем, что в 15-м году Корнилов попал в плен. Военные историки разбирают этот факт очень тщательно много десятков лет. Был ли он виноват в том, что он оказался со своими солдатами, со своим соединением в невыгодном положении и в окружении, и положил колоссальное количество людей, пытаясь выбраться, и сам был дважды ранен, и чуть не в штыковую атаку пытался идти, и в итоге, будучи тяжело раненым, оказался в плену, или нет, или все это вина других генералов с соседних участков фронта, так или иначе. Корнилов оказывается в плену, в специальном лагере для высшего командного состава, фактически в городе Вене, в столице Австрии, или там поблизости от нее. Тогда война шла по другим правилам, не таким, как идет сейчас, и не таким, какие правила, точнее, отсутствие правил были во время Второй мировой. И плен был гуманней. И в итоге, с третьей попытки, Корнилову через год плена удастся бежать. Правильнее сказать, наверное, покинуть расположение этого лагеря. Помог ему один из охранников, чех по национальности. Австро-Венгрия, как известно, это лоскутное государство, куда входили в том числе и славянские народы. И среди чехов было очень много людей, ненавидевших власть австрийского императора и вообще австрийцев, и готовых помогать братьям-славянам русским. И один из таких чешских, по-моему, унтеров помог Корнилову бежать, переодевшись. И в итоге Корнилов вернулся в Россию. Я не буду подробности о том, как он бежал, как он добирался до Петрограда, но в Петрограде он был встречен как герой и мученик. Был награжден за предыдущие, до плена еще его героические заслуги, еще одним Георгием. И главное, что он был чрезвычайно популярен в войсках. Это был один из самых популярных генералов на тот момент в войне, которая затягивалась, становилась жутко дорогой, вела к диким человеческим потерям в российской армии. И в этом смысле очень была похожа на то, что называли СВО, а теперь уже окончательно называют войной даже в Кремле. И на этом фоне Корнилов, человек с незапятнанной репутацией, не случайно его дивизию называли «Стальная дивизия» когда-то, человек очень преданный принципам военной этики, при этом умеющий быть безжалостным. Безжалостным и к солдатам, но и к себе, за это ему прощали. И плюс ко всему, он из казаков. И поэтому люди в казачьих частях относились к нему как к своему. А это самая такая боеспособная часть в русской армии. Короче говоря, война шла, и кончилось дело тем, что Николай II вынужден будет отречься от престола. И будет то, что называется февральская революция. И наступит 17-й год. И к власти придет временное правительство. Сначала оно будет правобуржуазное, потом будет там один кризис, второй, третий. И постепенно каждый новый состав правительства за 17-й год, оно всего пробудет у власти 8 месяцев. Оно будет леветь. Туда будет больше попадать людей из левых партий. Там меньшевики, трудовики, неважно. Левый политик Керенский его возглавит. Все знают, кто такой Керенский. И в этот момент Корнилов будет назначен командующим Петроградским военным округом в 17-м году. Практически сразу же, вот-вот-вот, очень быстро после отречения царя. В этот момент, о чем нам в школе никогда не рассказывали, никогда, в советской школе, Петроград представлял собой чудовищное зрелище. Сначала была радость, ура, царь отрекся, прекрасно, здорово, свобода, красное знамя. Даже некоторые члены царской фамилии, великие князья, ходили с красными бантами, потому что свобода, непопулярный царь, в задницу выкинул, все, ура, демократия, ля-ля-ля-ля-ля. Но за этим стоят колоссальные потери на фронте, война-то продолжается. Более того, война продолжается крайне невыгодно для России. Плюс ко всему оказывается, что денег в казне нет, что снарядов не хватает, что оружия не хватает, это надо закупать за границей. Начинается инфляция и все проблемы, которые сопровождают долгую войну и с которыми сегодня сталкиваются жители российских городов. Вот сейчас. Вот бензин, вот рост цен, вот банковские проблемы. Война стоит слишком дорого. То же самое было и тогда. Только тогда не было реальной сильной центральной власти. Сегодня являет Путин. И тогда была свобода. А это значит, что любой говорит, мог, что хотел. Поэтому везде были митинги, левые партии, нелевые партии, значит, эсеры, меньшевики, большевики выползли с приездом Ленина, которых раньше, в общем, не очень замечали, крайние радикалы абсолютные. Ну и всякие другие партии, буржуазные, ну ура, ура, все, свобода. А там, где свобода, можно много говорить, там, как известно, много бардака. И весь Петроград – это город, набитый дезертирами, солдатами запасных всяких полков, причем набранными вот уже по мобилизации, как мы сегодня бы сказали, из Мирняка, два. Третье – выздоравливающими, ранеными. Чувствуете, как много параллелей с сегодняшним днем? Правильно? Полно раненых из госпиталей, а госпиталей много. Весь Петроград, как столица, он весь в госпиталях, потому что каждый богатый человек или какая-нибудь грандама, какая-нибудь графиня, царская семья, они все содержат отдельные госпитали, делают. Надо же помогать солдатикам, братишкам, нашим мальчикам. Балерина Кшесинская имеет свой госпиталь отдельный. Там небольшой, но там 25 коек и так далее. В Зимнем дворце бывшая царская резиденция, Зимний дворец, Эрмитаж, Кратина, туда-сюда. Госпиталь для тяжелораненых. Знаете, сколько там было их? 2000 коек во всех царских залах, сплошняком тяжело раненые. Знаменитый хирург Николай Петров возглавлял, будущий отец советской онкологии. Раненые выходят после ранений, им не хочется обратно на фронт, они знают, как там нехорошо. В том числе там есть газы, которые пускают немцы. Новое слово. Город весь кипит, бардак нарастает. Политические между собой дерутся. Тут временное правительство, тут левые. Совет они создают. Советская власть, знаете, совет. Возник одновременно вот с отречением царя. И Корнилов тут. В городе молодой генерал. Ну как, относительно молодой уже, извините меня. За 45. И на его судьбу, на его долю выпадает весьма тяжелый приказ. Вот какой. Арестовать царя. Потому что царь после отречения, он не был арестован как таковой вместе с семьей. Он вернулся в Петербург, в Петроград, и жил в царском селе вместе с семьей, как бы частным образом. Так вот, туда, выполняя приказ, отправляется Корнилов, является к императрице Александре Федоровне, в сопровождении еще офицера, и объявляет ей, что он должен их арестовать. И на самом-то деле императрица, она это поняла. Он их спасал. Почему? Потому что вокруг, я же говорю, демократия, свобода. И вокруг по бывшим царским резиденциям бродила толпа солдат, матросни из Кронштадта, вечно пьяной, матросы революции. Просто какой-то шпаны разнузданной. У кого-то оружие, у кого-то нет оружия. Полный разгул. И многие кричали, да вот же царь, вот там бывший, его надо распять, его надо приколоть штыком, давайте их, царица продажная, она там иностранка, немка. Все. Арестовав их, очень гуманно, никто их не сажал никуда, Корнилов поставил охрану из верных ему ребят, в основном восточных, там тыкинцев, тех, которые знали его по фронту и которые слушались его беспрекословно. Поддерживали дисциплину. У него был такой авторитет. И в итоге царская семья в тот момент оказалась в этом смысле в безопасности. Хотя многие потом будут говорить Корнилову, что он контрреволюционер, что он спасал царя, искал себе каких-то выгод. Каких он выгод потом найдет себе, все узнают. Корнилов пытался за свое короткое время в Петрограде как-то наладить все, что касается порядка по части военного в городе. Давалось это с большим трудом, потому что весь город кипит, везде эти советы, везде эти временное правительство, митинги и прочее, толпы демонстрантов, что будет дальше, все митингуют. А при этом армия разваливается, потому что везде на фронте, в частях спокойно действуют всякие агитаторы. Левые, полулевые, крайне левые, большевики, меньшевики, эсеры и так далее. И все уверяют, значит, солдат, что воевать не надо, что царь воевал вашими руками, а вы гибли, а у вас семьи дома. В общем, начинается серьезное разложение армии. Одновременно с немецким наступлением. Хитрые немцы делают все, чтобы разлагать Россию, российскую армию снутри. Потом немцам приходится воевать на два фронта. Восточный с русскими, западный с французами, с европейцами. Все читали, наверное, Ремарк: на западном фронте без перемен. Почему без перемен? Потому что заморозить активные боевые действия против Франции решили германцы для того, чтобы разобраться с Россией, а потом навалиться на Францию. А как разобраться с Россией? Россия огромная, народу много, бесконечное количество солдат и так далее. Разложить изнутри. И поэтому немцам очень выгодно помочь Ленину добраться, он же в эмиграции сидит, помочь Ленину добраться до Петрограда для того, чтобы еще более активно там свою большевистскую пропаганду делать. Вот отсюда история с так называемым пломбированным вагоном, что Ленин вернулся с позволения немцев, да их на их деньги. И это все как раз происходит тогда, апрель 17 года. Корнилов попросился на фронт, и он уезжает на фронт, возглавляет, там становится командующим армией, и видит, что творится на фронте. Полное разложение, дезертирство. Офицеров ни во что не ставят. Масса случаев убийства офицеров. Никакого единоначалия. Везде советы, в ротах, в батальонах, в полках. Все командуют, голосуют. Офицеры не имеют права издавать приказы, выпускать, приказывать без разрешения советов. Черти что. Корнилов в ужасе, на самом деле. И он считает, что необходима жесткая дисциплина. Армию необходимо встряхнуть, взять в руки, привести в порядок. И для этой цели в том числе ввести смертную казнь, которая отменена в России. Летом он становится главнокомандующим, сменив Брусилова, знаменитого генерала, который отдавал должное личному мужеству Корнилова, но не любил его человечески. Почему, еще раз говорю, не знаю. И все вот эти страшно непопулярные меры по приведению армии в чувство и в порядок легли на плечи генерала Корнилова. Невысокого, с усиками, совершенно не военного, на вид такого негромадного человека. В том числе введение смертной казни. И что получается дальше? Лето 17 года. Большевики пытаются устроить путч. Так называемый 3 июля 17 года, поскольку в городе бурление, они решили под шумок захватить основные объекты власти. Не получилось в этот раз. С ними разобрались офицеры и командиры округа. Вслед за Корниловым его возглавил молодой, очень богатый и очень талантливый генерал Петр Половцев, который шел, они почти ровесники, он шел за Корниловым настолько следом в карьере, что даже одной и той же ротой они командовали с разницей в несколько лет. И Половцев находит способ обуздать толпу. Пары выстрелов из пулевого орудия хватает, чтобы путч закончился, и Ленин бежал в Финляндию, в шалаше прятался. А Корнилов в этот момент на фронте. И он добивается некоторого восстановления порядка в армии, а ситуация тяжелейшая. Немцы наступают. Рига, один из важнейших городов, колоссальный порт, вот-вот падет. Корнилов три дня ведет переговоры с Керенским, на тот момент уже главой правительства. А Керенский левый человек, в смысле левый не плохой, а в смысле политических взглядов. Но тогда самый популярный человек в России, лидер свободной России, все дела. Военный министр он был одно время. Но не военный на самом деле, он гражданский, юрист. Корнилов, видя ситуацию на фронте, сумел таки добиться определенных прав, в том числе невмешательства гражданских в управление войсками, введение смертной казни и некоторые еще дисциплинарные меры. И чуть-чуть положение на фронте стало стабилизироваться. Офицеры перестали разбегаться, потому что многие просто снимали погоны и уходили, поскольку из опасения за свою жизнь, что солдатня может убить просто спокойно, растерзать, как буржуев и так далее. И в этот момент был такой просвет, и казалось, что что-то может устояться. Керенский видит популярность Корнилова. Он знает об этом. У них внешне нормальные отношения. То есть Керенский в Питере, Корнилов на фронте, Ставка в городе Могилев. В августе они встречаются в Москве. Там устроили очередную говорильню, так называемое государственное совещание в августе 17 года, на которое приезжает Корнилов. Там выступают всякие левые меньшевики, эсеры, другие представители политических партий. Выступают министры экономического блока, которые говорят, что страна в заднице экономической со страшной силой, что необходимо вводить национализацию, государство должно управлять целыми отраслями промышленности, говорит министр промышленности и труда Прокопович. Это такой Мантуров тогдашний. Левый политик на самом деле, экономист, говорит, ну, надо государственное управление, потому что частный капитал, он, понимаете, доведет страну до развала, а не только в свой карман, а государство, чтобы рационирование продуктов, все дела, очень похожие лозунги на сегодняшние дни. Короче говоря, там говорят, выступает Корнилов, который четко совершенно говорит, что ситуация очень плохая, и необходима максимальная дисциплина, единоначалие, иначе ничего не получится. И как раз после этого Керенский начал его бояться. Потому что под ним шатается стул, Петроград кипит, левые никуда не девались. Где-то поблизости находится Ленин, еще не в Питере, он где-то прячется, но большевиков полно. Всякие троцкие и так далее шарятся в большом количестве. Нужно на что-то опереться. И вот тут начинается то, что войдет в историю как Корниловский мятеж. Которого никакого, конечно, не было. Речь идет о том, что Керенский думал о необходимости привести в Петроград, привести верные войска. И он понимал реально, что войска будут верны Корнилову, а не ему. Что нужна сильная рука, которая наведет порядок в тылу. Сильная рука. И тут о роли проходимцев в истории и в мировой политике. Вот буквальных проходимцев, таких клонов Жириновского или нынешних каких-нибудь гопников, которые толкаются там в Государственной Думе. Точнее, Жириновский клон тех проходимцев. И был такой парень по фамилии Львов. Он происходил из знаменитого семейства Львовых, но не графской ветви, а просто дворянской. Значит, там депутатствовал в Государственной Думе. Потом по отречению царя попал во временное правительство оберпрокурором Синода, то есть главным по православной церкви в России. Тогда же не было патриарха. Потом его, значит, из правительства поперли во время очередного правительственного кризиса. Ему все время хотелось играть какую-то большую роль. Ну, такой пронырливый, невероятно хитрый, чрезвычайно тщеславный человек Владимир Львов, который решил сыграть роль посредника между Керенским, который в Питере, и Корниловым, который на фронте. Он поехал туда, поехал сюда, сказал Корнилову, что Керенский его очень приглашает и ждет, и будет прекрасно, если Корнилов приедет, и просит сформулировать, какие потребности нужны, что бы надо сделать. Корнилов ему что-то рассказал. Львов поехал, пересказал это Керенскому, но приврал от себя. Керенский понял не совсем так. Обратно сказал Львову, что значит на самом деле не так. И вот в результате этого плохого испорченного телефона, об этом можно долго рассказывать, произошло вот что. Корнилов по просьбе Керенского отправил в Петроград части войск, точнее говоря, целое соединение, конный корпус кавалерийский, под командованием боевого генерала Александра Крымова. Целый корпус и в придачу к нему туземную дивизию. Хорошо дисциплинированные войска, верные Корнилову в первую очередь и Крымову, которого уважали, те, у которых не наблюдалось ни брожения, ни дезертирства, ничего такого. И корпуса, это огромное соединение, хватило бы для того, чтобы привести Петроград более или менее в порядок. Но Львов, беседуя с Керенским, доложил, что Корнилов на самом деле требует себе абсолютной полноты власти. Полной власти. Что необходимо вводить военную диктатуру. Что на самом деле Керенский должен уйти. Никто не протоколировал 100% этих разговоров, но факт остается фактом. Керенский вдруг подумал, что действительно сейчас посланные Корниловым безжалостные войска, а слова такие слова, как туземная дивизия, а это восточные ребята все, кинжал, дагестанцы, ингуши, осетины и так далее. что она приедет и наведет тут шороху в Петрограде и в первую очередь снесет Керенскому голову. И испугавшись, он объявил Корнилова отступником, посягающим на законную народом избранную власть. Плюс ко всему, по мере приближения к Петрограду, войска, вот эти самые, конный корпус Крымова и ребята из туземной дивизии, и они встречали там во время остановок, на полустанках, на станциях народ. Народ очень весь был возбужденный, революционный, полно агитаторов всех мастей везде, которые всякие стали распропагандировать братишек с фронта. В одном месте стали разбирать рельсы, чтобы корпус не мог двигаться по железной дороге. И в итоге один из офицеров прибыл к генералу Крымову, вот этому самому, и сказал, что Керенский приглашает его в Петроград. И Крымов поехал. Боевой офицер, генерал, неискушенный в тонких политических интригах. Человек, так сказать, служака, который встречался с Керенским. О чем был этот разговор? Никто не знает. Сам Корнилов оставался на фронте в этот момент. О чем был этот разговор, никто не знает. Но сразу после разговора этого Крымова с Керенским генерал вышел, и дальше версии разные, но наиболее подходящей, наиболее реальной выглядит версия самоубийства. Он вышел, и то ли прямо в Зимнем дворце, где была резиденция Керенского, то ли на квартире у своего бывшего ординарца в городе, Крымов пустил себе пулю из Браунинга. Потом об этом будет сообщено в газетах. Он проживет несколько часов, его отвезут в госпиталь, он еще будет жить, мучиться. Там, значит, пьянь из лечащихся раненых и выздоравливающих будет над ним издеваться, ну как же, генерал царский, сволочь, золотопогонник и так далее. И через несколько часов он умрет. Это такой мученик на самом деле этих дней революционных в Петрограде. А Корнилов будет объявлен Керенским мятежником. Корниловский мятеж. Корниловское выступление. И тут же вся пресса левого толка начнет обвинять генерала Корнилова в том, что он пытался устроить военный путч, переворот и так далее. Кончится дело тем, что генерал будет арестован прямо там, в Могилеве. Тоже очень сложная история, долгая. И арестовывать его пришлось новому главнокомандующему Михаилу Алексееву, который прекрасно знал Корнилова, Корнилов прекрасно знал его. Поступил приказ из Петрограда, Алексеев назначен главным, и приказано арестовать Корнилова и других генералов. И Алексеев правильно сделал, что их арестовал, потому что иначе с этими генералами могло произойти то, что могло произойти с царем весной в Царском селе. Арест – это одновременно защита. И посадили их в какой-то там чуть ли не в женской больнице в городе Быхов, так и называется Быховское сидение. И пробыли они там около 2 месяцев под охраной кого? Под охраной тех самых тыкинцев, ребят, кавалеристов, которые верой и правдой служили Корнилову и знали его, то есть они скорее их охраняли. И потом белая армия, белое движение, начало белой армии гражданской войны, это будут вот эти люди. Корнилов, Романовский, Деникин, Лукомский и так далее. Там было пара десятков человек. В этот момент в Петрограде Керенский оказывается в нулях. Потому что бардак продолжается, левые напирают, большевики обнаглели, они готовят еще один путч, который состоится в октябре. А армия, настоящая армия, она знает в Керенском либо дурака, либо предателя, который арестовал популярнейшего Корнилова. И единственный шанс у этого левого правительства временного на что-то опереться, на людей с фронта, которые могли прийти, провален. Все, его нету, этих людей. Они так и не дошли до Петрограда, этот корпус Крымова и туземная дивизия. И в результате окажется, что в октябре временное правительство в Зимнем дворце. Ну, все знают, Октябрьская революция, штурм Зимнего, вот эти все дела. Да, вранье, конечно, в кино было не так, но тем не менее. Временное правительство будет захвачено, его некому будет оборонять вообще. Кроме мальчишек-юнкеров и женского батальона ударного, девочек-патриоток. Все уйдут. А чего друг друга стрелять? Все распропагандированы везде, эти агитаторы, газеты. Большевики имеют дикие деньги немецкие. Печатают огромное количество всяких газет, Ленин. Ну все, Октябрьская революция, бла-бла-бла-бла-бла. Вот к чему привели события, которые войдут в историю, как Корниловский мятеж, которого не было. Когда гражданский начальник, гражданский премьер-министр испугался сильного военного. Популярности. В этом смысле я, знаете, вспоминаю кого? Я вспоминаю события 1996 года, выборы. Ельцин. У нас здесь на канале есть наши беседы «90-е не ушли» с известным журналистом-расследователем Андреем Захаровым. И вот одна из тем 90-х годов – это как раз выборы 96-го года президентские. И там, если вы помните, старшие товарищи зрители, возникла фигура генерала Лебедя. Он совершенно внешне не похож был на Корнилова. Могучая машина, Корнилов маленький такой. Но он был генерал фронтовой, боевой, овеянный славой. И как только его фигура замаячила мгновенно вот здесь на первом ряду выборов, тут Ельцин, Зюганов, вся эта публика и боевой генерал, его испугались. Не случайно сразу предложили должность секретаря Совета Безопасности, а потом быстро сумели хитрым политическим способом устранить. Что-то похожее было в 1917 году. И Корнилов будет арестован, а потом они бежали с другими генералами вот из этого Быхова на Дон к казакам, где зародилась Белая армия, где зародилась вот последняя. Началась гражданская война, 18-й год. Там же, кстати, окажется и генерал Алексеев, тот самый, который арестовывал Корнилова. Причем парадоксальная история. Они не любили друг друга. Им приходилось сидеть рядом за одним столом потом. Но Алексеев при этом арестовывал перед этим Корнилова. А сопровождал Алексеева в его мытарствах, пока он доехал до Дона, он был в Петрограде. И он инкогнито. В какой-то нелепой одежде, по чужим документам, полулегально, нелегально фактически, выезжал на поезде из Петрограда на юг. Его сопровождал его помощник, полковник Шапрон Дюларе, который будет мужем дочери генерала Корнилова. И они будут воевать вместе. Первые месяцы гражданской войны, знаменитый ледяной поход. И казалось, что у белых есть шанс обрушить власть большевиков. К этому времени Корнилов будет главным начальником. Алексеев пожилой, больной, скоро умрет. И Корнилов возглавит поход. И они возьмут город Екатеринодар, нынешний Краснодар. Столица Геленджика. И Сочи, и Сириуса. Поскольку все это Краснодарский край. И там закончится карьера и жизнь генерала Корнилова несчастным образом. Я когда был в Краснодаре лет 25 назад, я просил показать мне это место. И спрашивал краснодарцев, скажите, где вот это? То ли хутор, то ли колония, то ли какое-то поселение немецких колонистов под названием Гнатбау или Гначбау. Вот там вот, в каком-то частном доме располагалась то ли квартира, то ли штаб генерала Корнилова, и там он находился у себя в комнате, когда в нее взлетел какой-то небольшой снаряд. Граната, может быть, какая-то. Ну, потому что они выбивали большевиков, большевики сопротивлялись, то есть там шли боевые действия. Это было достаточно случайное попадание, он попал в эту комнату. И Корнилов погиб. Его похоронили тогда. А потом белым пришлось уйти из Краснодара. Красные их выбили, узнали, где похоронен генерал Корнилов, тело выкопали, таскали по улицам, рубили шашками, а потом, я уж не знаю, где они его, в итоге останки захоронили, но таким образом отомстили чрезвычайно популярному и жесткому человеку, который положил свою жизнь на службе Отечеству. Мятеж. был придуман это слово описанию вот этой так называемой корниловщины, которой никакой не было по большому счету. Что было бы в России, если бы Корнилов получил эту власть? Как бы он стал действовать дальше? Он не был идеальным человеком. Вполне вероятно, что это был бы вариант военной диктатуры. Из лучших побуждений мог быть. А могло быть что-то другое. Но это была смута, где все против всех, где вот все так вот кипело. И в результате Россия лишилась талантливейшего военачальника, полководца. Генерал Корнилов будет проклят в Советском Союзе на десятки лет. И только потом, уже с перестройкой, его имя начнет всплывать из небытия. Так вот, сегодня властитель России очень, и те, кто рядом с ним, очень опасаются военного мятежа, чтобы ни в коем случае не было никаких признаков, даже близко допустить. Вот отсюда казнь Пригожина, и вот отсюда то, что сегодня в прессе, официальной российской прессе, нету ни одного героического генерала, который сегодня воюет. Их меняют, одного снимают, назначают, выкидывают, он исчезает, там Суровикин, еще какие-нибудь фамилии, назовите мне. Есть Белоусов, министр обороны, он гражданский. Есть Герасимов, начальник генерального штаба, но точно не полководец. А полководца быть рядом не должно. Он будет затмевать славу господина Путина, великого хана и воинского начальника. Мятеж – страшная штука. Вот какие мысли сегодня, в эти дни как раз августа-сентября, когда в Питере сколько лет назад, 109 лет назад, разворачивались события так называемого Корниловского мятежа, которого не было. Ну, спасибо, что смотрите, спасибо, что подписаны, спасибо нашим патронам, что помогают, это очень ценно, спасибо большое. И ваши комменты, всяческие правки, лайки, желательно без обсценной лексики, комменты. Ждем с нетерпением. До новых встреч.